Артемьев обернулся и увидел вдали за колючей проволокой четыре танка, стоявших на открытых позициях. Остальные тоже тут, за бугром. Поймав его взгляд, сказал Иванов таким тоном, словно Артемьеву было мало четырех танков, и следовало его успокоить, что поблизости вся рота. «Японская машина давно пришла?» — спросил Артемьев. «Минут 15. Видите, шляются около нее». Иванов показал пальцем. Действительно, рядом с машиной ходили двое японцев с длинными офицерскими мечами. «Пойдем навстречу?» «Здесь побуду», — заупрямился Иванов. «Комиссар бригады приказал, чтобы лишние люди при переговорах не болтались». «Да уж пойдем вместе, а то еще чего доброго порубают меня одного», — усмехнулся Артемьев. «Видите, какие секиры?» Хотя Артемьев сказал это в шутку, аргумент подействовал на старшего лейтенанта, и они пошли вместе. Увидев, что русские идут к центру поля, японцы пошли навстречу. Еще за 50 шагов Артемьев увидел, что один из них — тот самый коротенький толстый полковник, с которым он встречался в первый день переговоров. Второй японец был худой поручик в пенсне, наверное, военный врач. «Здравствуйте, полковник Канемару», — сказал японец по-русски, небрежно прикладывая руку к козырьку. «Никогда бы не предположил, что вы так хорошо говорите по-русски, господин полковник», — сказал Артемьев. «Никогда бы не предположил, что у вас в армии так быстро повышают в званиях, господин капитан», — в свою очередь съязвил японец, намекая на то, что в первый раз видел Артемьева в звании младшего лейтенанта. «Чего не бывает, господин полковник», — насмешливо сказал Артемьев. Полковник стоял, продолжая улыбаться и держа руку на лакированной рукояти меча. «Что-то ваши самолеты опаздывают, господин полковник», — сказал Артемьев, посмотрев на часы. «Уже 17:05. 16:05, глядя на свои часы и продолжая улыбаться, поправил японец. 16:05 по-читинскому, — возразил Артемьев, — а самолеты и ваши, и наши, насколько я знаю, должны прибыть по токийскому времени». «Это ваша ошибка, господин капитан», — все еще продолжая улыбаться, ответил полковник. «Наши самолеты прилетят в 17:00 по читинскому времени». Артемьев прекрасно знал, что никакой ошибки тут нет, и что прилет самолетов обеих сторон приурочен к 17:00 именно по токийскому времени. Наших — на 5 минут раньше, японских — на 5 минут позже. Просто японцы решили сделать вид, что спутали время, и пригнать свои самолеты на час позже, заранее удостоверясь, что советские самолеты с японскими пленными уже прибыли в нейтральную зону. Теперь предстояло ждать битый час. Но Артемьеву, раз уж все равно ничего нельзя было изменить, не хотелось показывать японцам, что он раздосадован. Это лишь доставило бы им удовольствие. «Может быть, вы хотите пока посмотреть на ваших солдат?» — как ни в чем не бывало, — предложил он. «Их уже выгружают из самолетов». «Благодарю вас», — согласился японец. «Я хотел бы это сделать». Артемьев пошел впереди, за ним, придерживая мечи, шли оба японца. Иванов замыкал шествие. «Вы где учили русский язык, господин полковник?» — спросил Артемьев. «В академии?» «А разве я хорошо говорю по-русски?» «На мой взгляд, превосходно». «Благодарю вас. Я был помощником военного атташе в Москве». «Давно?» «Если мне не изменяет память, с 1935 по 1938 год». «Несколько раз ходил мимо него на парадах», — подумал Артемьев. «А где вы учили японский язык?» — в свою очередь спросил японец. «Вы так прекрасно пользовались им 2 недели назад, когда мы впервые встретились, и вы были еще младшим лейтенантом». Артемьев повернулся к японцу и, улыбаясь, посмотрел ему в лицо. «Начинал в Москве, а здесь укрепил познания, разбирая взятые на поле боя офицерские сумки, карты и документы». «Наверное, однообразное чтение», — улыбнулся японец. «А главное, бесконечное. Мне даже временами казалось, что в ваших 7-й и 23-й дивизиях двойной комплект офицеров». Говоря это, Артемьев знал, что не так уж далек от истины. 7-я и 23-я японские дивизии действительно к началу боев имели сверхкомплект офицерского и унтер-офицерского состава. Пока Артемьев, Иванов и японцы дошли до того конца поля, где сели самолеты, две машины успели подняться в воздух, а третья выруливала. На месте оставался только четвертый самолет, пассажирский, на который предстояло погрузить возвращавшихся из плена наших. Артемьев заранее знал, что их будет всего двое. 79 японцев были уже выгружены и лежали на поле ровно как по линейке в два ряда. Все носилки были новенькие, трофейные, японские, специально доставленные для этой цели в Читу. Раненые были забинтованы белоснежными бинтами и одеты в чистое белье, и новенькое, с иголочки, и японское обмундирование. Из числа захваченных на Халхин-Голе 15 тысяч ненадеванных комплектов. У тех, на кого обмундирование нельзя было надеть из-за лубков, оно, сложенное по складкам, лежало сзади под подушкой. Каждый раненый был закрыт до пояса новеньким японским ярко-зеленым одеялом, а в ногах у каждого лежала ненадеванная шинель. По концам обеих шеренг стояли четыре больших ящика, битком набитых трофейными продуктами, галетами, консервами, соевым шоколадом и даже бутылочками с японским виски. Во всем этом чувствовалась скрытая ирония, адресованная не самим пленным, а тем, кому предстояло принимать их. «Забирайте ваших солдат, господа генералы и офицеры», как бы говорила эта картина. «Забирайте вместе с вашими шинелями и вашими одеялами, вашими носилками и вашими продуктами. Забирайте и больше никогда не возвращайтесь сюда, если не хотите еще раз пережить халхин-голский позор». Мельком оглядев ряды носилок и на секунду задержав взгляд на ящиках с продуктами и вином, японский полковник высоко поднял голову и, придерживая рукой меч, быстро пошел вдоль носилок на своих коротких, крепких, пружинящих ногах. «Если ваши летчики забыли взять с собой продукты, — сказал Артемьев, когда они дошли до стоявших в конце шеренги ящиков, — то вы можете взять все это, мы специально приготовили». «Очень большое спасибо!» Полковник ненавидяще улыбнулся и, круто повернувшись, пошел назад между двумя рядами носилок. Теперь Артемьев шел позади него. Проход между носилками был узкий. Справа были накрытые одеялами ноги, слева — запрокинутые на подушке лица, с глазами, закатывавшимися вверх, как только на них падала тень от фигуры полковника, шедшего первым. Все раненые молчали. Только один, должно быть, с ампутированными ногами, потому что одеяло ниже колен совершенно плоско лежало на носилках. Когда мимо него проходил полковник, хрипло и жалобно спросил по-японски: «Господин полковник, что с нами будет?» Полковник вместо ответа очень быстрым, почти молниеносным движением опустил меч, который он до этого придерживал на ходу, и меч, отскочив от коленки полковника и подпрыгнув в воздухе, коротко и сильно ударил раненого концом ножен по голове. Артемьев, шедший на два шага позади, мог покляться, что все это было сделано нарочно, но полковник, сквозь зубы, пробормотал японское извинение и на ходу повернулся к Артемьеву, уже снова придерживая меч рукой. «Очень неудобная вещь», — сказал он, — «всегда что-нибудь случается». «Варварская традиция, не правда ли?» И, улыбнувшись, пошел дальше. «Ах ты, сволочь белогвардейская!» — громким шепотом возмутился Иванов. «У вас же инструкция — не вступать с ними в переговоры», — тоже шепотом, оборачиваясь на ходу, сказал Артемьев. «А я с ними не вступаю, а с вами». «А они слушают?» «А черт с ними, пусть слушают», — сказал Иванов. «Все равно ихний рабочий класс когда-нибудь их к стенке поставит». Наконец, все гуськом дошли до конца прохода между носилками и остановились. В небе нарастал прерывистый гул, и Артемьев, повернувшись на восток, увидел четыре низко шедших японских транспортных самолета. Через несколько минут они сели. Три оказались пустыми. Из четвертого сначала вышли двое японских врачей, Потом высыпало полтора десятка солдат, и лишь после этого санитары вынесли на носилках двух наших, тяжело раненых, подлежавших передаче. По списку Артемьева, один из них был лейтенант-танкист Дремов, другой — старший сапер Колесов. Первым вынесли лейтенанта. Его наголо обритая голова была беспомощна, как у подстреленной птицы, закинута за край носилок. Одна нога ампутирована до таза, сказал подошедший вместе с Артемьевым к самолету наш военврач, приподнимая оборванную шинель, которой прямо поверх повязок без простыни был накрыт раненый. И, кажется, начался гнойный процесс, — добавил он, хотя Артемьев уже и сам почувствовал запах гниющего тела. Лейтенант облизал губы, открыл глаза. Увидел наклонившиеся над ним лица Артемьева, врача и танкиста, попробовал приподнять голову, не смог и бессильно заплакал. «Ну и гады!» — сквозь зубы выдохнул Иванов, глядя вверх и как будто ни к кому не обращаясь, но в то же время нарочно тесня плечом стоявшего рядом с ним японского полковника. «Что? Как вы сказали?» «Ничего он не сказал», — ответил Артемьев, заслоняя собой Иванова и за спиной делая ему жест, чтобы он отошел. «А вот я...» Он уже увидел вторые носилки со старшиной Колесовым, грязным, небритым, полуголым, лежавшим тоже под рваной шинелью, в гимнастерке с выдранным до плеча рукавом. «Я не приму от вас в таком виде наших раненых». «Как? Почему?» — быстро заговорил полковник. «Мы вам сдаем их так, точно так, как они попали к нам в плен». «Не приму», — упрямо с ненавистью повторил Артемьев. «Пока врачи не составят с моим врачом акт о состоянии ранений и об антисанитарном виде, в каком доставлены люди». «Такие акты не входили в соглашение», — холодно возразил японец. «Начинайте писать акт», — повернулся Артемьев к нашему военврачу. «Это произвол», — сказал полковник. «Мои военные врачи не будут подписывать такой акт». «Они будут. Так и не будет и обмена пленными», — сказал Артемьев, и увидел, как лежавший вместе с носилками на земле старшина приподнялся на локтях и потянулся к нему с выражением отчаяния на лице. «Можете поднимать в воздух свои самолеты», — жестко добавил Артемьев. «Ваши раненые пока останутся у нас». «Это произвол», — повысил голос японец. «Наше командование пошлет протест вашему командованию, и вы за это поплатитесь». «Ничего. Поднимайте в воздух самолеты», — повторил Артемьев, готовый чем угодно поплатиться завтра, лишь бы не уступить сейчас. «Хорошо», — сказал японец. «Мы тоже возьмем обратно ваших раненых и тоже подождем с передачей». Он сказал это не особенно уверенно, считая, что два человека, которых он заберет обратно, слабый аргумент по сравнению с 79 пленными, которых ему не возвратит этот русский капитан. Но аргумент, казавшийся японцу слабым из-за разницы в цифрах, был страшен для Артемьева. Он знал, что уже не может отступить от своего требования составить акт, но он не мог и отдать обратно этих двух, потерявшего сознание лейтенанта, которому сейчас впрыскивали кофеин, и бородатого старшину, судорожно схватившегося за носилки и ждавшего, что же будет. «Наши раненые останутся здесь», — помолчав и решившись идти до конца, сказал Артемьев. «Я вижу, что вы плохо с ними обращаетесь. Я вам не верну их». «Грузите их обратно», — закричал полковник по-японски своим врачам, упирая руки в бока и расставив ноги. «Господин полковник», — очень тихо сказал Артемьев, и также тихо взял японца за локоть и повернул лицом к нашим позициям, где, хорошо видны отсюда, стояли четыре танка. «Если вы это сделаете, прикажу открыть огонь по вашим самолетам». Сам еще не зная, как он это сделает, Артемьев твердо знал одно, что никакая сила не заставит его вернуть японцам двоих наших. Это была одна из тех минут, редких даже в судьбе военного человека, когда все подготовленное его предшествующей жизнью сосредоточивается в одном единственном поступке. Наступило гнетущее молчание. японец, очевидно, колебался. Как ему отнестись к угрозе Артемьева? И в эту минуту Иванов, стоявший рядом с Артемьевым и смотревший на него благодарными глазами, вдруг по какому-то наитию, необыкновенно кстати, выпалил, обращаясь к Артемьеву и показывая пальцем через плечо назад в сторону танков. «Разрешите передать приказание?» Эти слова, произнесенные решительным тоном, в сочетании с тем, что произнес их именно танкист, доконали японца. Он сделал своим врачам небрежный жест, двумя пальцами, отменявший предыдущий приказ, и сказал, чтобы они посмотрели акт, составленный русским врачом, и доложили его содержание. «А мы, со своей стороны, — примирительным тоном сказал Артемьев, — не возражаем, если ваши врачи тоже составят акт, в каком виде мы доставили ваших раненых». При том состоянии, в котором Артемьев вставал японских раненых, его предложение насчет обоюдного акта было насмешкой, но японцу приходилось отвечать. «У меня нет инструкции, чтобы принимать от вас наших раненых по состоянию их здоровья и обмундирования. У меня есть инструкция, чтобы принимать их по имеющемуся у меня именному списку», — сказал японец, сердито придыхая между слишком длинными для него русскими фразами. «У меня есть приказ и дисциплина японской императорской армии. Я не придумываю, как вы, дополнительных процедур из собственной головы, господин капитан». Артемьев пожал плечами. Он остался победителем, и теперь японец мог сколько угодно утолять оскорбленное самолюбие. «Очевидно, у нашей и у вашей армии, — продолжал полковник, — разница в принципах. У нашей армии принцип — возвращать пленных так, как они поступили к нам. А у вашей армии, очевидно, принцип — возвращать больше, чем вы взяли. Может быть, пока они были у вас в плену, вы постарались их снабдить не только новыми одеялами». «Что ж, все возможно», — хотелось сказать Артемьеву, но он только во второй раз равнодушно пожал плечами. Наши санитары, переложив на свои носилки обоих раненых, не теряя времени, уже несли их туда, где виднелся санитарный автобус и куда теперь вплотную подрулил самолет. Военврач, наскоро осмотревший обоих раненых, сидя на земле и положив на колени свою медицинскую сумку, писал на ней акт. Японский поручик, так же как и полковник, владевший русским языком, сидел на корточках рядом с нашим военврачом, заглядывая ему через плечо и читал про себя, шевеля губами. Наш военфельдшер вдвоем с врачом-японцем шли вдоль носилок со списками в руках. Сначала японец выкрикивал японское имя, потом, коверкая его на русский манер, то же имя повторял военфельдшер, потом они оба останавливались и ставили в своих списках по галочке. Вслед за японским врачом и нашим фельдшером шел японский фельдшер, кривоногий, рослый, с каким-то особенно злым и грубым выражением лица. Под мышкой он держал пачку пакетов. Это были большие прямоугольные пакеты, вроде тех, в которых у нас продают крупу или сахар, но очень толстые, склеенные из нескольких слоев рисовой бумаги. Как только очередной раненый откликался на свое имя, и в обоих списках ставились галочки, японский фельдшер, приподняв голову раненого быстро и грубо по самые плечи, нахлобучивал на нее бумажный пакет. Фельдшер шел не вдоль носилок, а перешагивал через них, и каждый раз, нахлобучивая пакет, становился так, что носилки оказывались у него между расставленными ногами. В этой операции было что-то отвратительное и щемящее душу. С трудом сдерживаясь, чтобы не заорать, «Что вы делаете с людьми, сволочи?», Артемьев смотрел на то, как следующий раненый, которому еще не надели на голову пакет, сам уже приподнимался на локтях и вытягивал шею навстречу. «Что он делает с пленными?» — не выдержав, спросил Артемьев у все еще стоящего с ним рядом полковника. Полковник произвел на своем лице два необыкновенно быстрых движения. Сначала он на десятую долю секунды улыбнулся Артемьеву. Это был долг вежливости, привычная улыбка. Он отвечал ею на обращение к себе. Потом его улыбка поползла вниз, и нижняя губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных и сделав презрительный жест в их сторону, он сказал: «Это надевают на них для их же собственного спокойствия. Они стыдятся после плена смотреть в лицо доблестным представителям командования императорской армии». «Покажите-ка мне», — повелительно по-японски сказал Артемьев фельдшеру, подумав про себя, что после Холхенгоуского разгрома гораздо вернее было бы надеть бумажные мешки на головы доблестных представителей командования императорской армии, чтобы им не было стыдно смотреть в лицо солдатам. Фельдшер протянул ему пакет. Пакет был большой, непрозрачный, на редкость добротно склеенный. Покосившись на полковника и представив себе этот бумажный мешок на его голове, Артемьев надул пакет, зажал в кулаке его вверх и по-мальчишески с треском хлопнул о ладонь. Полковник вздрогнул от неожиданности. «Все готово, мы начинаем грузить», — сердито сказал он. «Товарищ Галкин, готов акт?» — не отвечая, обратился Артемьев к военврачу. Военврач вместе с японским подошел к Артемьеву и полковнику. Акт был составлен в двух экземплярах, по-русски, и подписан Галкиным. Японец еще не подписался. Артемьев бегло просмотрел акт и передал его полковнику. Тот долго и внимательно читал его, остановился в одном месте, очевидно, хотел поправить, но потом передумал и, дочитав до конца, коротко приказал своему врачу подписать и взять один экземпляр. Японец подписал. Наш военврач засунул свой экземпляр в карман и попросил у Артемьева разрешения отправиться для оказания помощи раненым. «Теперь, наконец, я могу погрузить своих солдат?» — обозленный всем предыдущим и уже нисколько не скрывая своей злости, спросил полковник у Артемьева, переходя в разговоре с ним на японский язык. «Пожалуйста», — тоже по-японски ответил Артемьев. «У советской стороны нет возражений». Японцы начали грузить своих раненых в самолеты. Санитары спешили, безбожно встряхивали раненых на носилках и то и дело ударяли их о края узких самолетных люков. Все три японских врача торопились с погрузкой, и чувствовалось, что санитары ведут себя грубо не от природной черствости, а из необходимости на глазах у начальства показать свое пренебрежение к возвращенным из плена солдатам. Три самолета были уже загружены, и один за другим выруливали к центру поля. Оставался четвертый. Его погрузка тоже заканчивалась. Артемьев уже провожал взглядом последние носилки, как вдруг лежавший на них раненый около самого люка резким движением сорвал с головы бумажный мешок и, прежде чем санитары успели удержать его, схватился за края носилок, приподнялся на них и, перекрывая гудение выруливавших самолетов, закричал сначала по-русски: «Товарищи, спасибо!», а потом по-японски: «Да здравствует международная солидарность пролетариата!». Растерявшиеся санитары продолжали совать носилки в люк, не обращая внимания на то, что раненый уперся спиной в обшивку самолета, и в люк вползают одни носилки. «Да здравствует японский пролетариат!», продолжал кричать раненый, отрывая правую руку от носилок и вскидывая в воздух сжатый кулак. Один из врачей подскочил к нему, схватил его обеими руками за голову и за плечи, пригнул к носилкам, и санитары одним рывком сунули носилки вглубь самолета. Через минуту в люк были запиханы все четыре ящика с продуктами. Затем влезли санитары и врачи, люк захлопнулся, и мотор заревел, метя траву. Передача закончена. С трудом сохраняя самообладание, обратился побледневший Артемьев к стоявшему на земле полковнику. «С японской стороны вопросов и претензий нет?» «Нет», — полковник приложил два пальца к козырьку каскетки. «Тогда предлагаю вам», — сказал Артемьев, в свою очередь прикладывая руку к козырьку, согласно условию, он посмотрел на часы, сейчас 17:55, через 5 минут покинуть вместе с вашей машиной нейтральную зону. Бросив на мгновение руки по швам, Артемьев повернулся через левое плечо и вместе с Ивановым пошел по летному полю туда, где еще стояли наш пассажирский самолет и, казавшийся совсем маленьким рядом с ними, санитарный автобус и МК. Они молча прошли шагов 100, когда, разворачиваясь на восток, над их головами низко пронесся японский самолет. Иванов вытащил из кармана платок и долго яростно махал им вслед самолету. — Что вы машете? — спросил Артемьев. — И ему. Может, заметит. На коротке, дольше не позволяло их тяжелое состояние, поговорив с возвращавшимися из плена нашими, Артемьев позаимствовал у Иванова эмочку, чтобы доехать до штаба, и по крутой дороге стал взбираться на Баинцаган. Едва въехав на гору, он неожиданно для себя столкнулся с Климовичем, которого не рассчитывал увидеть раньше завтрашнего дня. Климович возвращался с кладбища, куда он отвозил заказанный саперами в Чите и, наконец, доставленный оттуда жестяной венок с фарфоровыми цветами на могилу Русакова. Они встретились с Артемьевым на перекрестке трех дорог, одна из которых вела вниз, на переправу, вторая — к Хамардабе, а третья, мало наезженная, выводила на обрыв к видному за много верст танкистскому кладбищу. В центре его, среди деревянных пирамидок со звездами, на постаменте из обломков японского оружия, стоял обугленный, избитый снарядами танк. «Тебя-то мне и надо», — сказал Артемьев, когда они с Климовичем оба вылезли навстречу друг другу из машин. «Я был вчера у тебя дома», — и он протянул Климовичу записку Любы. Прочитав записку, Климович спросил, правда ли, что дочь уже ходит, или это пока плод воображения жены. Услышав утвердительный ответ, он улыбнулся и, кажется, собирался спросить что-то еще о дочери. Но вместо этого спросил, сильно ли спешит Артемьев. «По правде говоря, надо поскорее доложить о сегодняшней передаче пленных», — признался Артемьев. «Минут 5 постоим, и ехать надо». «Раз 5 минут? Давай походим, что ж на месте стоять». И они пошли рядом, вдоль края Баинцаганского обрыва. «Значит, передали пленных?» — спросил Климович. «Передали». «Что наши рассказывают?» «Один без сознания, а другой сидел в гиринской каторжной тюрьме. Говорят, выживет, но сейчас похож на умирающего. За 2 месяца потерял 25 килограммов, а руку срастили так, что теперь придется опять ломать и снова сращивать. Рассказывает, что китайцев в этой гиринской тюрьме мучают еще больше, рубят головы без суда, а коммунистам, когда они молчат на допросах, вливают через нос по 2 ведра воды». — Ладно, не рассказывай, — прервал Климович, — а то начинаешь жалеть, что бои закончились. Они прошли несколько шагов молча. Артемьев огляделся. Кругом валялись стреляные гильзы, ржавые куски железа, где-то белели кости. — Здесь палатка Камацубары стояла, — сказал Климович. — И здесь я тебя после боя 2-й раз встретил. Ты сидел и документы разбирал. — А ты приехал и сразу же уехал, — сказал Артемьев. — Даже не поговорили. — Я тогда злой был. У меня из всего батальона 17 танков оставалось. — Пойдем к машинам. Тебе ехать пора. Климович крепко одной рукой обнял Артемьева за плечи, показывая этим молчаливым движением силу дружеского чувства к нему. — Подожди, постоим еще минутку, — сказал Артемьев. — Посмотри, какое небо кровавое. В самом деле, вдали за свинцовой полосой Халхин-Гола, за желтым горбом высоты Палец, над далекой грядой от рогов Хингана, небо, черно-фиолетовое вверху, чем ниже, тем делалось все багровее и багровее. Разорванное острыми пиками гор, оно красной полосой горело в неровных промежутках между ними. Как будто там, за горами, кто-то идет со знаменами, — сказал Артемьев, вдруг вспоминая рассказ старшины о гиринской тюрьме и молчавших на допросах китайских коммунистах. — Ветер будет, — сказал Климович. 1950-1965 годы. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.